Логика власти.
В эфире Максим Григорьев и программа «Логика власти». Совсем недавно было послание президента Российской Федерации. А я, так же, как и мои коллеги, которые будут сейчас подключаться к эфиру, на нем присутствовали. Ну и, конечно, это очень важно, потому что те приоритеты, те направления, по которым будет жить в ближайшее время страна, мы увидели и были напрямую сказаны. Ну, наверное, очень важно, прежде всего, очень важно сам настрой, сам подход президента. Дословно, вот я цитирую, он сказал: «Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи». Ну, это все связали, безусловно, со специальной военной операцией. У нас сейчас на связи находится Алексей Анатольевич Мартынов, директор Международного института новейших государств. Сейчас мы с ним свяжемся, в ближайшее время будем беседовать. Ну и, конечно... Да, вы нас слышите? Сейчас к нам подключается Алексей Анатольевич Мартынов. И, конечно, для нас очень важно целый ряд пунктов, о которых говорил президент. Ну, прежде всего, конечно, он очень четко обозначил, с чем было связано наличие специальной военной операции, начало специальной военной операции, и, как говорится, расставил все точки над «и», понятно, что и как происходит. Он говорил о том, что Россия делала все возможное для того, чтобы решить те проблемы, которые возникают мирными средствами, с то, что было связано, то, что делала Украина, пыталась, терпеливо вела переговоры о мирном выходе из тяжелейшего этого конфликта, но за спиной у нас реализовывался, он прямо говорит, совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения к стремлению к миру на Донбассе обернулись подлогом и жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством и закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства, ну и прочее, прочее, одновременно поставляли оружие. То есть все ясно, все понятно. Одновременно с этим и США, и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны армейские базы, секретные биолаборатории, и в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий. Первый, кто к нам подключился, это профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Фатович Баширов. Марат, добрый день, приветствую.
Добрый день.
Прежде всего, что запомнилось из послания президента, что, на ваш взгляд, что самое важное, что вы увидели?
В первую очередь, конечно, я обратил внимание на то, что примерно 70% послания, оно касалось все-таки внутри политических вопросов России.
Такой образ будущего, да, был нарисован, куда мы двигаемся?
Во-первых, было подтверждено, что СВО, что называется СВО, не знаю, как это склонять, значит, в русском языке, но жизнь на самом деле продолжается. Вообще это было не военное послание, это было послание о том, что делает правительство, что делает президент, что делают другие органы власти в части развития России, что есть, конечно, сложности, нам сейчас приходится в чем-то переориентироваться на восток, но Россия не одинока. И поэтому президент огромное внимание уделял социальной повестке. И здесь, знаете, прозвучал один очень важный ответ на один вопрос, который волнует очень многих. А что у нас с бюджетом? Когда президент выдвигал инициативы в части материнского капитала, ипотеки, образования, по очень многим темам, связанным с теми нашими гражданами, которые участвуют в СВО, с их семьями, то это требует огромных денег из бюджета. Это же просто прямое финансирование в карман обычного человека. И если мы можем себе позволить такие траты, значит, у нас с бюджетом все хорошо. Второе, на что я обратил внимание, это, конечно, его рассуждения относительно российского бизнеса, который должен определиться. То есть он за Россию или он за те свои капиталы, которые он вывез из России, построил дворцы на них, яхты. И президент употребил то выражение, которое прозвучало лет 7-8 назад. «Замучаетесь путь глотать», он тогда сказал, намекая, что вот все это отберут. И поэтому призыв к российскому бизнесу вкладываться в Россию, помогать ей переориентироваться на новые рынки сбыта, это тоже очень важный сигнал.
Да, действительно, я думаю, очень важно, и он достаточно четко говорил здесь, что действительно все возможности у российского бизнеса будут, кроме того, будет и прибыль, да, и капиталы приумножат, если не ошибаюсь, он так прямо выразился, естественно, будет и благодарность со стороны наших граждан. Кстати, в том числе был им и поднят, не знаю, запомнили или нет, поднят вопрос по экономическим, да, по налоговым, так сказать, преступлениям и прочее, чтобы более мягко к этому подходить. Вот как вы к этому относитесь?
Вы знаете, правительство с начала СВО, оно ведь вводило огромные преференции для бизнеса, причем в том числе и для малого, и для среднего. А крупные наши предприятия, они просто получали прямую финансовую дотацию фактически. То есть многих освобождали от определенных платежей. Можно было под низкие проценты прокредитоваться. И поэтому президент просто продолжает эту политику. И поэтому, когда он сказал, что нужно все-таки посмотреть еще раз внимательно, надо ли тех людей, которые обвиняются в совершении экономических преступлений, надо ли держать в СИЗО, вот у меня тоже огромный вопрос, как и у него, потому что я сам из бизнеса, даже если человек что-то нарушил, да, в экономических правилах, даже если есть какие-то экономические споры, то человеку надо дать возможность дальше продолжать работать. Это, кстати сказать, общемировая практика. Может быть, сейчас не очень популярно на нее ссылаться, но вместе с тем все-таки у нас молодая экономика, я имею в виду рыночная, да, то есть она у нас только-только стала зарождаться в 90-е. Поэтому какие-то практики надо брать, в том числе и учитывая мировой опыт. Кстати сказать, очень многие же государства идут не на лишение человека свободы, они его рублем, что называется, наказывают.
Марат, я сейчас зачитаю как раз цифры, вот, о которых вы говорили и которые говорил президент. Он сказал, что в 2022 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос. Рост зафиксирован, причем на 14% больше, чем в 2021 году. В 2021 году, когда не было никакой военной операции, ипотечный портфель тоже 24%. Банковский сектор работает с прибылью достаточно серьезной. Ну и по показателям, он говорил о том, что у нас показатели инфляции у нас достаточно небольшие по сравнению там с Западом, порядка 4%, приблизится это во втором квартале текущего года, а в некоторых странах Евросоюза, вы знаете, там 12, 17, 20%, а у нас вот где-то 4, может быть, чуть больше будет. Это действительно очень хорошие показатели, и в том числе, конечно, ну, на мой взгляд, в тех условиях, что происходит, бизнес, конечно, получил огромные возможности для развития. Прежде всего, очень много западных компаний освободило рынок. Они ушли из России, и все эти ниши заполняет российский бизнес. Я думаю, это большой плюс, как вы считаете?
Это большой плюс, потому что вот эти цифры, они же касаются внутреннего рынка. То есть, если раньше привозили, например, какие-то ткани из той же Англии, то, соответственно, сейчас обратно возвращается к жизни, огромным темпом развивается, кстати сказать, текстильное производство в Ивановской области. И это фактически те же самые ткани, или был магазин IKEA. Но мы же знали, что там почти, в общем, 90% всего того, что продавалось, оно изготавливалось на наших предприятиях. И сейчас та прибыль, которая уходила в IKEA, она остается у наших производителей. Так что с этой точки зрения президент абсолютно прав. Те, кто не испугались, те, кто не убежали вместе с западными инвесторами, да, а засучили рукава, они получили кредиты, они стали забирать под себя тот самый внутренний рынок. В том числе и общепита, кстати сказать, это один из таких, знаете, индикаторов состояния экономики, внутренней экономики. Но есть еще и внешняя экономика. И когда президент сказал о том, что у нас были ограничения, например, по, значит, работе экономики во второй еще квартал, по-моему, он сказал, то с третьего квартала все вернулось вначале, что называется, не было уже падения, да, выровнялось, а потом пошел рост. То есть фактически наши предприниматели за два квартала, они, что называется, съели все эти проблемы и вместе с ними съели санкции. Ну, в кавычках, понятно, да, то есть научились работать в этих условиях. И самое главное, президент сказал, что правительство будет продолжать помогать этим предпринимателям, те, которые не сложили лапки. Вот тот же параллельный импорт, то есть вы, наверное, знаете, было объявлено на этой неделе о том, что фактически вернулась возможность покупать иностранные автомобили, западные имеется в виду. Тот же Audi, Mercedes, которые там тоже сильно пострадали от того, что ввели санкции против нас, а они же потеряли эти продажи. И вот этот параллельный импорт, правительство тоже эту задачку разрешило. У нас очень многие граждане ездят на автомобилях иностранного производства. И вместе с тем мы видим, что тот же завод Nissan в Петербурге, он фактически отошел под контроль АвтоВАЗа. То есть это тоже внутренний рынок, хотя и основанный на...
Да, и доля, собственно говоря, концерна Renault, да, которая в АвтоВАЗе была, во всем, так сказать, вот этом больших количествах предприятий, Renault в этом плане, оно ушло, вышло, а другие, так сказать, действительно, бизнес другой остается. Единственное, что, насколько я понимаю, Renault оставило за собой право выкупить через какое-то время, но вот такой выход, на мой взгляд, это плюс в том плане, что АвтоВАЗ вполне в состоянии управлять самой собой, мне кажется, и без так сказать, западных каких-то... участие,
ну,
западных компаний.
Ну, какие-то проблемы там с краской, может быть, не
я бы даже сказал, есть большое количество сложных вопросов, потому что, когда иностранцы управляли АвтоВАЗом, ну, или участвовали очень сильно в управлении, они, конечно, всю систему поставки комплектующих они перестроили на западные. Многие наши производства в этом плане, они не могли поставлять компоненты. И сейчас мы будем наши, производители наших автокомпонентов подключать, но это, на мой взгляд, как раз это большой плюс. Это один из плюсов того, что происходит, таких очевидных. Ну и, на мой взгляд, как вы тоже считаете, интересный вопрос, за бесценок, когда получили западные компании во время приватизации, да, которая такая проходила с большими, мягко говоря, вопросами, такая во многом коррупционная была ведь приватизация в 90-х годах, вот то, что они получили за бесценок, когда им и сейчас пришлось отдать за бесценок, это, наверное, тоже плюс. Как вы думаете?
Но социальная справедливость, она рано или поздно возвращается, и вы абсолютно правы. Но вместе с тем, вы знаете, все-таки правовые основы вот этих решений, они в России, они очень твердые. То есть, например, по тому же Сахалину, Сахалин-2, Сахалин-1, правительство Российской Федерации предлагало ведь остаться иностранцем.
Нет, японцы ведь там остались, и индусы,
да,
там остались, Shell отказался,
да,
самостоятельно. Мы им, да, тоже предлагали, да, но они сами от этого отказались. В этом плане правовые основы абсолютны в этом плане. А правда, на мой взгляд, хорошо, что Shell ушла, потому что первое, что они начали делать, они стали блокировать работу, и они стали просто уменьшать добычу, собственно говоря. И поэтому, и слава богу, вы знаете, Марат Ильич, хочу вот то, о чем вы говорили, хочу проиллюстрировать словами президента. Передо мной полный текст послания. Прямо так и сказано, что на Западе вот те люди, да, которые не будут со своей страной, предприниматели, так и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять, там один, второй сорт. Но есть и другой выбор: быть со своей родины, работать для соотечественников, открывать предприятия и менять жизнь вокруг. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Вот, собственно говоря, то, что вы говорили. Сегодня у нас открываются огромные... Это слова президента. Сегодня у нас открываются огромные перспективы развития инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма во многих других отраслях. А вместе с нами был профессор Высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Фатович Баширов. Спасибо большое. К нам подключается политолог Александр Николаевич Асафов. Александр, вы на связи, слышите?
Да, добрый день.
Да, приветствую. Скажите, вы тоже были на послании президента, как и мы все, собственно говоря. Что вам запомнилось, что для вас наиболее важное?
Ну, честно говоря, послание, точнее, оглашение, послание к Федеральному собранию в этот раз предельно содержательно, и поэтому... там есть несколько ключевых блоков, которые можно обсуждать и обобщенно, можно обсуждать и внутри, но по большей части, безусловно, мне впечатлило то, что вот в данном случае, да, это конституционное действие, да, оно про будущее, а не про прошлое, да. У нас присутствует минимум рефлексий по поводу того, какие нехорошие наши западные оппоненты геополитические, какие гадости они нам строят. Мы сосредоточены на движении вперед.
И вот но это, при этом, кажется, кстати, Александр Николаевич, при этом оценка президента западного мира была такая предельно жесткая. Я, кстати, не могу вспомнить, когда так жесткие были высказывания. Например, по поводу тех же Соединенных Штатов было прямо сказано, что за последнее время они убили более 900 тысяч человек. Это такое жесткое прямое объявление.
Но мне кажется, это в режиме, что называется, необходимо и достаточно. Мы четко осознаем, с кем мы имеем дело. Мы делаем выводы из происходящего и в 21-м, и в 20-м веке. Мы понимаем, да, какие правила нам пытаются навязать и какими методами на нас действуют, пытаются подействовать. И отсюда проистекает наша стратегия, как и краткосрочная, так и долгосрочная. И, собственно, об этом, в общем-то, была основная речь, поскольку и у там ряда отдельных представителей элитных групп, да и у части населения тоже, особенно в той части, да, которая там имеет отношение к какому-то крупному бизнесу, есть иллюзия, что по тем правилам можно попробовать сыграть. Есть иллюзия, что может быть еще что-то не отнимут, да, что можно будет вернуться в благословенные времена, когда за нашу нефть мы могли покупать всякую там потребительскую дрянь, да? И вот эти иллюзии, в том числе и президент развенчивает окончательно, напоминая свое, о своем высказывании, таком ироничном, да, которое тогда, возможно, прозвучало для кого-то излишне грубо, по поводу пыль глотать по лондонским судам. Ну, они примерно этим сейчас и занимаются, как мы видим.
Да, совершенно верно. Смотрите, вот еще важная тема, мне кажется, для обсуждения. Президент прямо сказал, что цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата, у меня прямая цитата президента, а у него была во время послания прямая цитата из их высказываний, западных руководителей, в кавычках, «заставить страдать наших граждан», кавычки, потому что это была цитата, «заставить страдать наших граждан с тем, чтобы тем самым дестабилизировать наше общество изнутри». Ну вот мне кажется, что как раз действия западных стран по поддержке и киевского режима, и по нажиму на Россию, да, что напрямую говорить, так сказать, практически и войне с Россией, информационной, экономической, и войне военными средствами через Украину, а действия, результат, вернее сказать, совершенно другой. Да, мы видим, что доверие к самому президенту резко увеличилось. Мы видим, что доверие и поддержка ЕСВО, и курса, и правительства резко стало больше. Вот прокомментируйте это, пожалуйста. Мне кажется, это очень важно. То есть не удалось заставить страдать, и наоборот консолидировалась страна.
Мы помним те прогнозы, в том числе и на уровне высшего политического руководства Соединенных Штатов, те приговоры, которыми они нас награждали. Они говорили, что сейчас общество, да, выйдет на улицы, что оно поверженное, собственно, разрушенное экономикой, вот, заброшенное за грань выживания, да, будет вынуждено там, идти во след тем самым обещаниям Запада, да, и заставлять свое правительство идти на эти переговоры, да, и мы видим, что, конечно, эти ожидания не оправдались, что, во-первых, у нас наступило то, чего Запад не ожидал, это единство и консолидация, да, и здесь, конечно, учитывая, что общество по социологии разделяет все принятые решения и президентом, и правительством, и поддерживает курс президента и доверяет ему, да, это вот цифра из социологии. Вот, и здесь, конечно, были тоже прогнозы, да, были тоже прогнозы со стороны западных социологов, которые говорили, смотрите, вот то, что у вас происходит, это называется сплощение вокруг флага, феномен изученный там на материале Джорджа Буша, на материале Кеннеди. В общем, мы знаем, что это продолжается ограниченный период, несколько месяцев, потом показатели возвращаются к нормальным таким рутинным значениям. Но в данном случае они снова ошиблись. Мы видим, что все прогнозы их оказались несостоятельными, и общество, прекрасно понимая, какие вызовы стоят перед страной, что, соответственно, происходит и в мире, да, и в нашей стране, еще больше сплачивается, и эти показатели не только не возвращаются на какие-то там значения, там, доковидные, например, да, вот, а наоборот растут и укрепляются. И вот даже по вчерашней свежей социологии, если вы обратили внимание, ВЦИОМ исследовал, как россияне смотрели, как наши граждане смотрели обращение президента. И там тоже высокие цифры единодушия и солидарности с позиции президента, причем цифры, которые показывают глубокое понимание сути, содержания послания, несмотря на то, что оно, ну, там, во многом, да, интересно специалистам там, в экономической части, да, в инфраструктурной части. То, что называется, есть моменты, которые, ну, без, что называется, да, там, дополнительных знаний могут показаться непонятными. И в этом тоже, да, и в том, что президент сказал, посещая митинг-концерт, там мы вот наблюдаем тот самый эффект сплочения, единодушия в движении в наше будущее, которое мы строим своими руками, несмотря на такое колоссальное давление, которое, судя по всему, конечно, не будет уменьшаться, да, потому что, и мы слышим, президент об этом тоже говорил, высказывания западных лидеров, которые стали весьма прямо высказываться. Нам очевидно, что президент имел в виду высказывания премьера Сунака британского, который сказал, не надо бояться истощения европейских арсеналов. В конце концов, все, что в них лежит, это сделано для того, чтобы уничтожать Россию. Да, они уже перешли на такой язык. Вот. Но тем не менее, мы, соответственно, прекрасно понимаем свой курс. Мы прекрасно понимаем, где наши союзники и друзья. И вот если вы посмотрите там, на прогнозы по торговле российской нефтью, которые попытались, что называется, максимально обрушить, да, максимально выкинуть с рынка, то там цифры показывают весьма очевидный оптимизм. Вот, и таких направлений много. И даже президент говорил о том, что там, то снижение, которое произошло в 2,1% ВВП, оно значительно ниже самых оптимистичных расчетных, да, там самая низкая была, по-моему, 2,7 или 2,6, а мы ниже. Вот, и в этом смысле показывает, что несмотря на там ожидания Запада разобщить наше общество, да, заставить его расколоться внутри и тем самым там влиять и на экономику, и на там сознание людей, что все эти планы провалились, и мы, соответственно, занимаемся тем, чем мы должны заниматься, мы идем в будущее, вот, а не в отличие, не как Запад, который инерционно цепляется за ту самую однополярную модель, прилагая все усилия, в том числе и преступно-террористические, для того, чтобы эту модель попробовать сохранить.
У нас остается минута до конца передачи. Вы знаете, еще, мне кажется, очень важный есть вопрос. Было выступление Байдена в Варшаве, и понятно, что либо он, либо его советники смотрели президента Путина. Он пытался прямо ответить и говорил, в том числе передо мной его речь, что Запад не планировал нападать на Россию, как сегодня сказал Путин. На самом деле, конечно, мы понимаем, планировал, и планировал нападать и на Донецк, и на Луганск, а потом удар по Крыму, Севастополю, и, в общем, они это не скрывали, то есть это очередная ложь. Как, на ваш взгляд, в этом плане, насколько речь Путина повлияла, насколько ее смотрели на Западе, особенно выход из ДСНВ, приостановку участия?
Ну, учитывая, что в течение 4 часов после обращения к федеральному собранию, несмотря на разницу в часовых поясах, все передовицы всех западных СМИ вышли с цитатами из послания, но вот как раз в контексте возможной ядерной угрозы. Понятно, что есть определенные там спекуляции в этом. Мы знаем, что они периодически переводят так называемые часы судного дня, которые создали, причем те, вот это малоизвестный факт, его создали те, кто взрывал Хиросиму и Нагасаки. Да, вот так. Теперь они решили изучать, как ядерная угроза влияет на мир.
Александр Николаевич, спасибо большое, да, спасибо. Да, заканчивается наша передача. Напоминаю, что в гостях у нас был Александр Николаевич Асафов, политолог, ну и известный тоже коллега ведущий передач. Спасибо вам большое. Обсуждали послание президента Путина Федеральному собранию. Смотрите нас, слушайте на следующей неделе.